Добрый день. Сегодня у нас в гостях Николай Петрович Бурляев. Здравствуйте, Николай Петрович.
Здрасте, Константин Петрович.
Вот думаю, представлять вас всерьез, перечислять все ваши регалии или нет. Наверное, все-таки так и сделаю. Николай Петрович Бурляев, кинорежиссер, писатель, общественный деятель, член Совета по культуре при Патриархе Святейшем, народный артист Российской Федерации. Ну, можно и продолжать. «Золотой Витязь» фестиваля, много что другое. Но самое главное, что вы отмечаете в этом году 75-летие. Для нас это тоже праздник, потому что мы внимательно следим за вашим творчеством и все время пытаемся найти что-нибудь новенькое, интересненькое. И вот сегодня хотелось бы поговорить о чем-то таком, о чем, может быть, даже раньше вы и не говорили, хотя кажется, что вы уже все переговорили. Вот я хочу начать нашу беседу со странного вопроса. Вы многое сделали в своей жизни, но существует ли некий виртуальный двойник ваш, Николай Петрович Бурляев, который сделал то, чего вы не сделали сами, который мог бы прожить другую жизнь, как-то ее сделать многие вещи по-другому, снять другие фильмы, играть в других ролях, так сказать, в театре или в кино. Существует такой или нет?
Нет, нет виртуального меня. Есть такой, какой я есть. Как говорил Пастернак, и нужно не единой долькой не отступаться от лица. Ну, так я пытался жить всю жизнь. Я бы не стал переделывать жизнь мою. Может быть, очистил бы свою фильмографию от ряда работ экранных, которые бы могли и не быть. Но по молодости лет я хотел сниматься. Тарковский упрекал меня. Он мне говорил: «Коля, зачем ты это делаешь? Зачем ты там играл? Голодать будешь, умирать будешь, не ходи туда и не играй в том, за что тебе будет стыдно». Он был прав, но по молодости лет я играл очень много, в год по 5, по 6 фильмов.
Ух ты! То есть вы бы ничего никогда не переделывали всерьез? То есть вы прожили бы точно такую же жизнь, только по мелочи бы что-то изменили?
Я бы был более строг к себе, еще более строг, хотя я считаю, что я к себе строго отношусь, одергиваю вожжи гордыни, самолюбование. С этим я покончил давно. Был этап на Ивановом детстве, после Иванова детства, когда меня стали узнавать в метро, в автобусах. И вот тогда мне нужно было как-то реагировать на все это, потому что я вижу, что люди признали. Значит, что? Мне нужно прикинуться, принять какую-то позу, чтобы вот... Да, я артист, но я быстро от этого отделался, поскольку понимал, что я такой же, как все, даже в чем-то хуже других. Ну и потом, что у всех у нас одна жизнь, все мы рождаемся, живем, страдаем, умираем. Чем тут гордиться? Надо быть собой. Попытался быть собой.
А было такое у вас ощущение, что вы не сделали чего-то главного в своей жизни? И, может быть, если было бы повторить, вы бы это обязательно сделали? И что это тогда?
Да вы знаете, по-моему, в общем, то, что, на что я был способен, я сделал. Самое главное – это я создал кинофорум «Золотой Витязь». Вот это я почитаю главным делом моей жизни. Может быть, помянут роли мои. Да, они, естественно, жить будут, пока будет жить экран. Но самое главное – достижение и одоление себя, может быть, даже каких-то сомнений из страхов, а как примут эту русскую идею, с которой ты поднимаешься в 90-м году, когда все уже было по-другому, уже все, страна развалена. Ельцин принял закон, который снял с Министерства культуры всякую ответственность за то, что они делают. И
никому ничего не надо,
и
сплошные рынки везде, да.
Во вседозволенность, вот этот океан рыночной вседозволенности. И вот, ну, все равно, вот тогда я решал, ну что, вот ты поднимаешься с таким девизом за нравственные идеалы, за возвышение души человека. Как это примут? Ну, а как? Ну, иного я не мог придумать. Да я не придумал, не я придумал. Это оттуда пришло однажды ночью. Я просто лежал и думал, вот все, 91-й год оканчивается. Близится 21 век. Все, страна развалена. Смотрю, кто чем занимается. Актеры. Этот, значит, приспосабливается по-своему. Этот повесился. Этот открыл ресторан.
А этот в Турцию за шматьем ездит, да. Торгует им. Да?
Что делать будешь ты? И вот тогда вот ночью пришло это. Нужно создать кинофестиваль. Собрать позитивные силы русского кинематографа. Тогда я думал только о нашем кинематографе.
Да.
И объявил это в прессе, потому что я все время иду открыто, и я объявил, что будет кинофорум «Золотой Витязь». А сам думаю по ночам, а что я буду показывать-то? Уже хлынула такая дрянь на экраны. Вот я читал афишу, афишу тех лет, киноафишу, то, что они в прокат стали выпускать. И я читаю, даже есть и неприличные, и матерные названия. Значит, и кроме того, там нелядь, катафалк, сатана, то, сё. Ну, такое идет просто с экрана. И вдруг ты поднимаешься за нравственные идеалы. И мне рассказывали друзья, которые приезжали из разных городов, правильные люди, в принципе, правильно относящиеся к жизни, что они с опаской ехали на кинофестиваль «Золотой Витязь». Потому что у меня было написано «Кинофестиваль славянских и православных народов». И девиз такой, а что такое? А нет ли перегиба даже, думали, близкие мои
будет
друзья.
Будет какая-то нудятина, что-нибудь.
Ну сказать, да, и потом близкие друзья мне говорили, зачем ты пишешь, что, значит, вот ты сделал организацию «Киноцентр», «Русский фильм». Я первый сделал с этим названием, когда все молчали, «Русский нельзя», зачем ты говоришь, что ты русский? А я говорю, а какой я? Где мы все живем? Почему мы таимся по углам? «Русский фильм», так и назвал. И люди приезжали с опаской и становились друзьями. Причем разных исповеданий даже люди приезжали. И, ну, это отдельная тема, это очень забавно. Как у нас перековывались по ходу прохождения 10 дней кинофорума. Те же поляки, допустим, приезжает полька, мадам, пани Малгожата. Она глава на польском телевидении иностранного отдела. И когда я приехал в Варшаву, она по просьбе друзей мне вынесла горы стопки ВХС пленок, чтобы я посмотрел фильмы польские и что-то отобрал. Она мне вынесла, вся застегнутая на все пуговички, поставила, оставила одного в комнате, ушла. Но я хотел ей отплатить добром и пригласил ее на кинофорум «Золотой Витязь». Она приехала, вся застегнутая на все пуговички. Очень вежливая, элегантная, все. Значит, проходит день, два, я вижу ее на трапезе. У нее же одна так пуговичка отстегнута, она уже розовенькая, а не бледная.
Процесс понятен.
Да, проходит три дня, я смотрю, что такое. Она поет русские песни за всеми.
Вторая
и дальше
пуговичка.
Самое главное. Она уезжает, прощается, говорит мне слова благодарности. И я вижу, что она плачет, у нее увлажнились глаза. То есть она понимала, что эта гармония, которая есть на «Золотом Витязе», оканчивается. Что она приедет в Польшу к себе, где нет такого.
Где надо застегнуть обратно.
Нет такой атмосферы, добросердечия, добротолюбия нету.
Потрясающе совершенно. А вот православность этого форума, так сказать, «Золотой Витязь», она не пугала людей? Русскость пугала?
Пугала. Естественно, пугала православность. Ну, что там православные? Что это они там затеяли? А как же мы, малые народы? Так отдельные мои коллеги говорили. А как же мы? А потом, когда я начал приглашать... Я приглашал за эти 30 лет, в этом году 30 лет «Золотого Витязя»,
да, время
до 60
пролетело.
Стран мира. 60. И не только православные. Приезжали католики, поляки, итальянцы. Приезжали из Ирана. Приезжали из Японии, Китая, Австралии. И мне, мои православные, значит, друзья, они говорят, а что это мы так открыли дверь это «Золотого Витязя» для всех? И тогда я им привел одну фразу Ивана Ильина. который говорит так, что каждый художник в своем творчестве устремлен к совершенству, и эта устремленность его приводит к престолу Господню. Поэтому каждый художник делает дело религиозное, независимо от того, что сам об этом думает или какой конфессии принадлежит.
Вот. Прекрасные слова.
Да, да, да.
Прекрасные слова. Вот, вот эта ваша деятельность, когда вы стали собирать русских, когда для этого была форма, содержание, когда это можно было делать регулярно. Я не знаю, каким образом вы добывали деньги, не спрашиваю, так сказать.
А можете спросить. Это очень
откуда вы добывали деньги?
Интересный вопрос.
Вам давали, потому что вы Бурляев?
Или значит, почему? Смотрите. Во-первых, кинофорум «Золотой Витязь» все время сопровождали чудеса. Все время. Вот. Во-первых, то, что в 91-м, в конце 91-го, в 92-м родился «Золотой Витязь». Это чудо, вопреки всему.
Вот парочку чудес расскажите, это интересно.
Первое чудо – я приехал в Троице-Сергиеву лавру и спросить у старца благословения на то, чтобы создать кинофестиваль. Старец этот был отец Наум. Жесткий человек, как да. вы понимаете. Мне говорили, что он очень жестко говорит всегда, прямо. Ну, я уже ехал обреченный. Я думал, что он скажет, какое кино, ты посмотри, что делается. Мол, беги. Угу. А он вдруг мне говорит, он выслушал меня, что я хочу сделать кинофестиваль вот такой, «Золотой Витязь». И его ответ такой, попробуй, если не получится, уходи. Я попробовал, получил благословение патриарха Алексия. Он стал первым постоянным почетным попечителем «Золотого Витязя» и очень мне помогал.
Замечательный был человек.
Да. И все стало получаться, по промыслу Божию. Да. Ну вот мы, значит, проводим первый кинофестиваль. Все промыслительно. Я поделился этой идеей, что я хочу создать кинофестиваль со скульптором Клыковым Вячеславом. Он был моим другом, и я сказал, вот очень, Слава, я хочу создать такой кинофестиваль. Ему эта идея понравилась, и он мне очень помог.
Он в тот момент был председателем Славянского фонда письменности.
И он мне очень помог. Чем? Он тогда, в то время, в 92-м, был в оргкомитете празднования праздника славянской письменности и культуры. И он объявил об этом на их собрании оргкомитета, что есть такая идея, и одобрил Лужков. Да, хорошо проводить. Ну, все, мне вроде разрешили. Минкультуры должны были мне дать деньги. Тогда министром был человек, который, в общем, топтал фильм Лермонтов, бывший критик. И вот мы открыли кинофестиваль в кинотеатре «Мир». Прекрасная там директор была, Флорида замечательная. И она нам просто дала... Так, у нас нет денег. Нет, ноль, абсолютный. Все время было ноль, кстати. Денег нет, а мы проводим, мы уже оканчиваем, мы уже 7 дней провели, еще 3 дня, и мы все заканчиваем. Я иду к нему, открываю, значит, это секретарша задерживает, я открываю, так сказать, двери, и я не помню чем, руками, ногами, открываю, говорит, там же итальянцы, там же это делегация, и я говорю, тем лучше. Прихожу к нему и говорю, что же вы делаете, вы хотите... скандала международного, у нас иностранцы, у нас уже форум заканчивается, денег до сих пор нет. Тут же какие-то копейки дали. Очень благодарен Александру Григорьевичу Лукашенко. Был, еще одно чудо было. Я в оппозиции к Ельцину, я открыто говорю по телевидению, что нами правит алкоголик. Мне чекисты доносят, что он хочет в суд на меня подавать, mm-hmm. что я всюду со сцены. Я говорю, ну как править может Россия алкоголик? Но потом уже эта тема как бы стала обсуждаема всеми, а за всеми уже и не угонишься.
То есть вам говорили, придержите язык, да?
Ну да, да, да. Mm-hmm. И вдруг, и денег нет. Я провожу четвертый уже форум здесь, в Москве. А я... проводил всегда в лучших залах России практически.
Что удивляло всех.
Да, в лучших залах. В Кремле, в колонном зале. А в тот год в зале России 3000 мест, потрясающий зал. И вот это чудо. Значит, за 7 дней до открытия это последний день проплаты, предоплаты за гостиницу, питание, транспорт, зал, за все. Если я не проплачиваю до 12 часов этого дня, все отменяется. И я еду в офис с отчаянием. Это плохое чувство для православного. И думаю, что делать? Отменять. Придется, видимо, отменять. Приезжаю, мне бухгалтер говорит, пришли деньги из Белоруссии. Ровно такая сумма, которая требовалась, чтобы закрыть эти все проблемы.
О, как.
Мы до 12 часов все проплачиваем. В 12:15 звонок из администрации президента Белоруссии. Замглавы администрации Заметалин звонит и говорит, вы получили деньги? Я говорю, да, спасибо вам большое, так, это вовремя, вы спасли нас, все. Он говорит, да понимаете, вам наши чиновники отправили деньги не в зайчиках, как мы думали, а в рублях сумму. То есть это больше, чем они предполагали.
Да.
А не можете ли вы как-то вот... А я говорю, а как? Уже все проплачено. Докладывает Александр Григорьевич Лукашенко. Он никого не наказывает. А на следующий год приглашает наш «Золотой Витязь» в Минск. Отдает все кинозалы Минска. А на следующий год театральный наш форум приглашает. И поднимает все выше и выше. Вот такие чудеса.
То есть, правильно я понял, что они прислали сумму, которая вам была нужна, но на самом деле они ошиблись.
Они
хотели
ошиблись.
Прислать меньше.
Да. Хотели раза в 4 меньше, в зайчиках.
Обалдеть.
А вышло в рублях.
Слушайте, вот то, что вы все время делали со своими золотыми витязями, и много лет и сейчас, я бы сказал так, стало результатом этого стало то, что вас условно, ну, это я придумал такое название, может быть, это не очень справедливо, я бы назвал вас адвокатом русской культуры. Люди стали обращаться к вам за помощью постоянно. Вы сами постоянно инициируете какие-то ситуации, в которые попадают, например, русские творческие коллективы. Я очень помню, как вы горячо. Вам слова не дают, вы встаете, говорите, на заседании Общественного совета Министерства культуры по поводу оркестра, помните, «Баян», так сказать. Нет и нет. Замолчите. Николай Петрович Бурляев, замолчите. Проходит время, вы опять встаете, начинаете говорить. На следующий день встаете, начинаете говорить. Вот это упорство.
Никто мне и не смел говорить «замолчите». Этого не было. Было однажды, когда министр Мединский, и я понимал, вот он дал 10 минут, 7 минут.
Да.
А я дома читал мой доклад, он длился 10 минут. Я понимал, что он меня прервет. Вы там были в зале.
Да.
И ровно на 7-й минуте Мединский прерывает. Говорит, ну, Николай Петрович, и я его тут же перекрываю, потому что я все-таки актер, на тон выше, и я говорю, подождите, все очень, очень серьезно, не перебивайте. Он говорит, ну, вас трудно перебить, а я его еще на тон выше, я говорю, президент создал общественный совет Минкультуры не для того, чтобы мы слушали окрики чиновников, а для того, чтобы чиновники послушали нас. И он мне дал договорить. Вы это помните?
Конечно.
Ну вот.
Не раз это было, когда вас пытались остановить. И вы все время. Вот это адвокатство, оно вас как-то озадачивает, так сказать. Собственно говоря, вы взяли на себя эту добровольную роль. Многие люди к вам до сих пор обращаются.
Вот. Очень многие, чем дальше, тем больше, думают, что я что-то могу. Ну, где я что могу, я пытаюсь помогать. Но, вы знаете, я смотрю на друга моего, Никиту Михалкова, на то, какими он обременен проблемами, задачами, сколько он ведет, и союз, и кинематографистов, и свое 3Т, и Бесогон, и общение с, значит, властью, и фонд Урга, который помогает уходящим там похоронить, там зубы вставить, вылечить. Это все он делает. И все время наваливаются просьбы. Поэтому мне как-то легче, глядя на него и на Путина, кстати, у которого дела явно больше. Все по силам дается.
Знаете, иногда говорят, я уж, простите, не хочу вас обидеть, но просто говорят так, что все-таки Николай Петрович Бурляев, он как-то вот в стороне от мейнстрима, он какой-то маргинал. Вот вы когда-нибудь
ощущаете? Маргинал не я, маргиналы они, те, вот. Кто гонят вот это кино, показывают на приморских кинотусовках, это безобразие, так сказать. Я прямо говорю об этом и обижаются, ну что делать? Они маргиналы, а не мы. За нами правда.
Вот такой вопрос. Вы человек гуманитарного склада, скорее всего, да?
Да.
Вы себя оцениваете как гуманитарий?
Конечно.
Но все-таки вам приходится управлять такими большими системами, как, например, фестиваль «Золотой Витязь». Чем отличается гуманитарий настоящий от эффективного менеджера, который сейчас правит балом?
Я никогда не думал, что я буду этим заниматься, потому что я человек не общественный, я келейный человек. И у меня вообще, я думал, раньше уйти бы от всех, жить где-то одному, писать, думать и так далее. Но оттуда приходят задачи, оттуда приходят, и я ее просто вынужден выполнять. Мне просто диктуется делать это, и подаются блага, причем все время подается ровно столько, сколько нужно, чтобы сделать еще шаг. Был один год, который удивил всех и оппонентов моих. Я узнал от Марка Руденштейна о том, ну, он мне сам об этом говорил, я в полном порядке, я был у Чубайса, Чубайс тогда был зампредом правительства, мы поговорили, и у меня будет строка, значит, в бюджете для Кинотавра. Я говорю, а «Золотой Витязь»? Он говорит, нет, тебя там нет, там еще 3 кинофестиваля, там Московский международный и еще там 2. Но мне это попала идея в, значит, голову. Я пошел в Думу, провел там практически полгода.
Ух ты!
А ко мне почему-то все руководители всех партий и фракций, а я не член партии, относятся хорошо. И Зюганов, и Жириновский, ну, все.
Да, вот вы как-то сам по себе.
Да, вот. И я... Был такой эпизод интересный. Кинорежиссер Говорухин тогда, в те годы, снял фильм «Криминальная революция». Значит, это «Великая криминальная революция». И он попал в опалу. И я хотел его поддержать. Я пригласил этот фильм на кинофестиваль, дал ему «Золотой Витязь», мы вручили.
О, да, здорово.
Вот, но опала продолжалась над Говорухиным. На следующий год я решил его еще поддержать, и мы ему вручили главную награду, золотую медаль Бондарчука за выдающийся вклад в кинематограф. Теперь, когда я объявил о том, что, ну вот, ну не то чтобы объявил, я это делал в тайне, что стал пробивать строку в бюджете, вдруг мне говорят, что против Говорухин, против строки в бюджете. Я был удивлен, как это возможно, вроде мы единомышленники. Я прихожу к нему и говорю, это правда, что ты против? Он говорит, а что, у тебя самый лучший кинофестиваль, что ли? Я говорю, да, самый лучший. Ты этого что, ты не понял, что ли, что это не очередная пьянка у Черного моря, а что это единственное, значит, соборное место позитивных сил деятелей экрана планеты. Ко мне он уже там ездит тогда до 40 стран, дальше до 60 стран стало ездить. Он мне говорит с трубкой, говорит, а что я отвечу Марку Руденштейну? А я говорю, ну, что ты ответишь? Ну, если Марк будет работать в таком же потоке, значит, Госдума даст и ему строку. Нет, я не могу этого сделать, я общественный человек. Я ему сказал тогда, что, Станислав, мы вот с тобой сейчас бы могли грудью проломить дорогу для тех, кто пойдет за нами. Я все равно этого добьюсь. И я этого добился. Как? Шло заседание, а все подготовили мне юристы, чтобы озвучить это в парламенте, предложить. Ввел тогда, отсутствовал там Селезнев, ввел тогда зампред Думы Бабурин. И он поставил эту тему на голосование открытое. И люди в зале проголосовали за то, чтобы дали строку в бюджете. Потом, когда я встретил, значит, Марка Руденштейна, а Марку не дали... Это все блеф оказался. И он мне говорит, да, ну ты продюсер. Да какой я продюсер? Господи, Бог помогает.
То есть слово «продюсер» вам не нравится?
Нет.
Вы просто творческий человек?
Так.
Способный к организации каких-то глобальных мирового масштаба событий?
Оказалось, что способен. Я не знал.
Может быть, просто это талант режиссера?
Может быть, это, да, склад режиссера, потому жизни. Что, когда я делал Лермонтова, у меня участвовало в деле моем до 5 тысяч человек.
Ух ты!
До 5 тысяч, и этим всем надо управлять. Это бои, балы, массовки, армия Северо-Кавказского округа, это Валерик, сражения, балы, Петербург, все. 180 актеров. И все типажные. Каждому надо сделать его облик, потому что они есть на портретах того времени. Это огромная работа. Кстати, я скажу забавный еще эпизод. Я был тогда в Ленинграде по своим делам. И вижу, что на Дворцовой площади что-то такое, дымы какие-то, прожектора. Я думаю, что там такое? Прихожу, а там Сергей Федорович Бондарчук снимает фильм, снимает «Взятие Зимнего дворца». И у него там 10 тысяч человек со всех улиц бегут на эту площадь. Я не знаю, 7-8 камер там, здесь, и все, стрелки, все. Дымы, огни. И он маленький ходит у колонны. Я к нему подхожу, говорю: «Сергей Федорович, а как вы всем этим управляете?» И он мне отвечает: «Да не знаю, Микола, оно как-то все само». Но вот чтобы это все само завертелось, это нужно бессонные ночи, это нужно все увидеть и дать задание, чтобы было вот так.
Режиссер жизни Николай Петрович Бурляев. Время закончилось нашей передачи. Хочется продолжить. Давайте мы продолжим наши разговоры в следующих наших программах.
С удовольствием.
Спасибо огромное. Напоминаю нашим телезрителям, что у нас в гостях был Николай Петрович Бурляев, кинорежиссер, писатель, общественный деятель, член Патриаршего совета по культуре, народный артист России. Спасибо.
Спасибо.